Текст Шри Сиддханта Шикамани, глава 20.
Стхала – остатки пищи. Та иллюзия, которую все видят, – это пища. Она растворяется в линге сознания, чит-линге. Это называется оставшееся. Мир – это тело, скованное узами майи. Когда это тело мир при помощи осознания поглощается светом самоосознания, тогда остается лишь единое.
Мы живем материальной энергией, материальной природе, называемой пракрити. Это пракрити характеризуется качествами тамаса, раджаса. Поэтому ее называют авидья. Это пракрити, характерное для нашего мира, который называется сансара. Есть другой вид пракрити, материальной энергии. В ней нет тамаса, нет раджаса. Есть сила света, сила светоносности, игры божественного величия, чистоты, гармонии и утонченности. И это садвичное пракрити, садвичное, светоносное, материальное. Первая энергия называется майя. Вот область майи – это не область сансары, это область божественных миров, область райских измерений, область, где живут боги, святые, риши, ситхи, великие души. Они пребывают всегда в самадхи, они не отвлекаются. Мы часто отвлекаемся, мы слабые человеческие существа. Стоит нам увидеть что-нибудь? Услышать музыку, увидеть что-то раздражающее. Наш ум очень легко покидает божественную природу. Потому что мы пребываем в другой категории душ. Мы души, которых называют погруженные в неведение, в авидью, в сансару, живущие в материальной энергии, где много раджаса, много тамаса. Но вечно свободные, вечно божественные, вечно святые, чистые души, утама-пуруши, ситха-пуруши, живут не в авидье. Они тоже могут иметь тела, светоносные тела. Они тоже могут иметь имя, форму, проявлять различные игры, будучи частью Абсолюта. Но они никогда не связаны с грубоматериальной низшей пракрити. Вот низшая пракрити – это авидья, неведение. Это мир сансары. И вот освобождение означает вырваться сначала из низшей пракрити, вырваться из области неведения. Ну, с чем можно сравнить сансару, низшую пракрити, то есть тамасично-раджасичную материальную энергию, где доминирует неведение, где души погружены в неведение? С чем можно сравнить? Это можно сравнить, как вы попали в страну, случайно попали в страну, в которой неправедные законы, в которой разрушенная экономика, в которой плохая погода, плохие элементы, плохая экология. То есть вы не можете быть счастливы там, потому что страна такая. Но вы можете переехать в другую страну. Там, где благоприятный климат, благоприятные законы, благоприятная экономика, благоприятная атмосфера. Таким же образом, путь освобождения, он говорит нам, Вселенная имеет различные области. Ты можешь жить в любой точке Вселенной, ты можешь силой разума создать тело в любой точке Вселенной. Сознание безгранично, сознание бессмертно. Ты не есть это тело, не привязывайся к одному лишь телу. Ты можешь высвободить свое сознание от пут материального тела, силой разума создавать себе тело в любой точке мира, и ты можешь создать себе светоносное тело. Чистой области, в которой живут высокие души, божественные души, просветленные души. Ты можешь стать одним из них, частью их. Частью тех, кто погружен в самадхи, кто пребывает в вечности, в бесконечности. Кто познал абсолют Брахмана и затем играет, не покидая божественного присутствия. То есть наш идеал – это не только безличная пустота шуньята. Это один из наших идеалов, скажем так. Но недвойственной, пустотной, непроявленной реальностью шуньи все не исчерпывается. Мы всегда говорим о том, что Абсолют обладает способностью к проявлениям, творческим манифестациям энергии, к играм. И вот наше будущее — это вырваться из области неведения сансары в область мудрости, в область понимания, обрести божественные тела и, вырвав свое сознание из области связанности с сансарой, продолжать, тем не менее, действовать здесь, в этом материальном мире, при жизни, будучи освобожденными. Кто-то может сказать: зачем продолжать, если мы уже вырвались, если мы свободны? Ведь нет никакой мотивации. Если продолжаешь, ведь это привязанность. И вот здесь ответом будет нет. Продолжать без мирской, без эгоистичной мотивации, без привязанности, но как иллюзорное тело Бога, иллюзорное тело Абсолюта. Как служение, как миссию служения по проведению божественной воли. Поэтому если мы ставим такую цель — освобождение от сансары, мы сразу меняем свою мотивацию жизни в материальном мире. Мы учимся жить теперь не для себя, а для проведения божественной воли, на благо всех живых существ. Мы развиваем такое желание быть проводниками божественной воли. Развивать корону «Вселенское сострадание». И делать это вселенское сострадание нашим духовным ориентиром на будущее. То есть мы привыкаем себя чувствовать проводниками божественной воли. Вот мы формируем миссию самого себя как будущего просветленного божества. Кто-то может сказать: я такой ограниченный человек, я сам со своими проблемами не разобрался, у меня столько ограничений. Какая может быть миссия для меня? Как я могу служить другим, я сам свою жизнь едва контролирую. Да, это так. Но если мы решили менять что-то в нашей жизни, если мы решили изменяться, реально изменяться, не на словах, если мы по-настоящему произносим слова освобождения, путь святых, то когда мы меняем нашу мотивацию в жизни, это именно то, чем надо заниматься. Это именно то, что быстрее всего приведет нас к освобождению и просветлению. Потому что если мы меняем такую мотивацию и зарождаем вот такую миссию служения Божественному Источнику, нам придется очищать ум, придется работать над собой, чтобы лучшим образом стать проводником Божественной воли, чтобы вот обрести эти качества, просветленные качества, с помощью которых мы наилучшим образом можем помогать живым существам проводить божественную волю. Чтобы это тело по-настоящему стало иллюзорным телом, проводником божественного источника. И это единственно, так сказать, нормальный способ, как жить, пребывать в материальном мире сансары, не ограничиваясь им, не подпадая под его влияние. И вот тогда все объекты, органы чувств, все являются пищей для нашего осознавания. Они питают его, пища означает, они насыщают. Обычно объекты материальные, объекты, действующие на органы чувств, считаются разбойниками. Потому что мы теряем энергию, мы теряем осознавание, мы обуславливаемся, мы подпадаем под карму. Нет ни одного человека, кроме мудрецов, просветленных, которые бы не подпадали под работу ума, под работу органов чувств. Сама концепция жизни такова, что ни в обществе, ни где-либо еще наше высшее «я» не ценится, оно никому не нужно. Наша энергия расходуется на какие-то цели, которые не принадлежат нам. Даже в обществе. Как общество рассматривает человека? Разве оно рассматривает его как божественный потенциал? Разве оно говорит об освобождении и просветлении? В большинстве своем нет. Часто общество рассматривает человека как потребителя. как хорошего работника, как потенциальный электорат, который можно склонить на свою сторону. Вот, вот зачем мы нужны окружающему миру, зачем мы нужны сансаре. Либо потреблять, либо работать, поддерживая этот механизм. Либо куда надо отдавать свое мнение. Но мы как святые, как просветленные, как творческие, свободные люди, в общем, не востребованы. Мы не нужны сансаре. Что она будет с ними делать? Потому что каждый святой, каждый просветленный – это очень самодостаточная, очень мудрая личность. Но когда мы идем по духовному пути, то внешние объекты перестают забирать наше сознание. Они сами становятся пищей для нашего осознавания. И устанавливается такой тип отношений с мирозданием, которое называют «мать кормит сына», когда сансара, материальная энергия, становится как мать для сына, которая его питает, которая его кормит. Она перестает быть для него ревнивой супругой, которая все время вносит дисбаланс, дисгармонию. Она начинает питать, словно мать. Все становится благоприятным. Все дарует силу. Все дарует благословение. И в каком случае это происходит? Если мы находим Всевышний Источник, внутреннего Шиву, никогда не отвлекаемся от Него. Если пребываем в созерцательном осознавании. Если мы растворили двойственное представление своего ума, смотрим на мир глазами недвойственности. Как, например? Например, я могу посмотреть на этот стакан. У меня может возникнуть жажда. Если я буду невнимателен, я потеряю себя. И мой ум потеряет себя в воде, в стакане, в жажде. Тогда стакан выступит как вор, как разбойник. Он похитит частицу моего осознания. Самое драгоценное, что у меня есть, он на время, может быть на секунду, но похитит. Тогда он будет выступить как вором. Но когда он выступит как пищей, если я посмотрю на стакан, мои глаза будут видеть, но мое сознание будет видеть Бога. Я буду видеть, не видя. Но ум не окрасится стаканом, не возникнет привязанность, не возникнет мысль. Не потеряется недвойственное пространство. Сознание не отвлечется от Всевышнего Источника. Тогда вода только простимулирует энергию в каналах. Она поможет осознаванию еще лучше двигаться. Вот тогда она станет питанием, питательным нектаром. Вот если вы смотрите на любой объект, глазами Бога, глазами погруженности в осознанность, то все объекты постепенно преображаются в чистое состояние. Они перестают забирать нашу энергию, начинают питать нас, очищать, благословлять. Тогда каждый напиток – это эликсир богов. Каждая еда, каждая пища – это подношение нектара божеству. Тогда каждое восприятие, каждое действие – это ритуальный акт поклонения. Тогда каждый мужчина – Шива или Дататрея, каждая женщина – Лакшми, Сарасвати или Парвати. Каждое взаимодействие с каждой душой – акт благословения. Каждое дерево – Калпаврикша, каждая гора – Меру, каждый дом – дворец. Вот тогда чистое видение пробуждается в нас естественно. Вот тогда материальный мир перестает быть разбойником, сансара перестает грабить нас, и она по-настоящему обнаруживается как те же энергии Брахмана. Эти энергии Брахмана тоже понемногу начинают видеться чистыми и нас благословлять. Это возможно. Такое измерение в йоге называется измерение чистого видения. Те же дома, те же люди, те же деревья, те же облака, те же собаки и кошки, те же камни, те же реки и горы. Но нечто меняется. Все выглядит чистым. Не то, чтобы они меняли цвет или конфигурацию. Восприятие энергии на уровне Бхавы и понимание целиком меняется, когда мы смотрим глазами Бога, глазами недвойственного сознавания. И вот когда мы попадаем в такое чистое видение, то есть себя мы обнаруживаем как иллюзорное тело Божества. Мир мы обнаруживаем как мандалу. А все события как игры, как лилы. Пробуждение, духовная практика созерцания – это не только раскрытие пространства, не только раскрытие состояния вне мысли, вне ума. Да, это хорошо, это правильно. Но глубже это раскрытие также глубинной чистоты на уровне энергии. Мы не можем отрицать энергию. Тантра не отрицает энергию. Тантра рассматривает энергию как часть Абсолюта. Но с другой стороны, мы не можем взаимодействовать и жить с нечистой, ограниченной кармической энергией. Например, энергией клеш загрязнений. Мы понимаем, что эта энергия должна быть очищена до уровня чистых элементов, до уровня чистого видения. И проникновение в Бога, в природу Шивы, в божественный источник означает также проникновение в сакральное пространство чистоты, чистого видения. И вот откуда берется эта чистота и чистое видение? С одной стороны, она берется из глубокого погружения в недвойственность. Если вы глубоко погружены в недвойственность, рано или поздно недвойственность даст вам урок, даст вам даршан чистоты. Она покажет вам великую чистоту, уравнивающую добро и зло. Чистое, нечистое, плохое, хорошее, правду и ложь. Она вам покажет, что убери свои двойственные представления, вот эти все свои умственные представления, убери. Посмотри, вот есть только одна чистота, есть только один абсолют. И он всегда чист. Вот такая чистота называется сомарасия. Единый вкус. И чистота единого вкуса связана с воззрением, когда она у нас пробуждается, то мы обретаем бесконечное тело мудрости. Другой аспект чистоты связан с энергией. Это та же чистота, но проявленная в имени, в форме, в элементах. Ее мы обретаем благодаря упасане, поклонению, призыванию святых древоприбежища, призыванию божественных энергий. Когда мы проникаем в измерение гармонии, вечного счастья, радости, чистоты, красоты, гармонии, утонченности, игры, божественной мудрости, управления реальностью силой мысли, персонального творения Вселенной, парасатарка-логики, бессмертия, долголетия, удачи, успеха, изящности, утонченности, цветения, глобальности, масштабности, любви, преданности, самых возвышенных качеств. Когда мы проникаем в это измерение, мы обнаруживаем, чистота существует, чистые элементы существуют, божественные существа начинают видеть в нас родственную душу, начинают приходить с нами, давать благословение, появляться в снах, в медитациях. Так, как это было раньше, в Сатья-югу, в Двапара-югу, в Трета-югу. Проникновение в такую чистоту, чистоту единого вкуса и чистое видение, в мандалу, измерение чистого видения, это показатель того, что мы по-настоящему идем по духовному пути. Чтобы проникнуть в такую чистоту, кроме созерцательной практики, медитативной, важна дух самай, дух прибежища, дух веры, дух преданности. Сакральное пространство, оно всегда рядом с нами. сакральное пространство, оно недалеко, оно прямо здесь, прямо сейчас, но оно закрыто. Вот как говорят, удивительное рядом, но оно запрещено. Это как бы запретная реальность для нечистых умов. Она запретная не потому, что кто-то запрещает, потому что попасть в нее невозможно, если не чисту. С чистым умом она прямо здесь, она прямо сейчас открывается. Вот помимо созерцательной практики, изучения философии, пробуждения мистических опытов, йогин также растет в сторону чистого видения, в сторону такой чистоты. Мы начинаем с малого, с упасаны, ежедневного поклонения, с очищения речи, отказа от грубой речи, от грубых слов, отказа от критики. С монашеской или этики карма-саньяси, когда мы делаем намасте приветствия друг друга. С наблюдением за мыслями, когда мы отказываемся думать нечисто, когда мы отказываемся проявлять нечистую речь. С поддержанием духа самаи. Постепенно это чистое видение начинает пропитывать нас, проникать в нас. Оно проявляется в нашей жизни. Мы обнаруживаем, да, чистое видение возможно, это реально, это работает, это меняет нашу жизнь к лучшему, это дает благословение. Чистое видение не означает впасть в некую такую прельщенное такое состояние ума, когда мы так жестко разделили мир на две части, дескать, один чистый, один нечистый, и так брезгливо морщимся, когда видим что-то нечистое и думаем, ах, я хочу быть таким чистым, таким возвышенным и летающим в небесах, а увидев что-то, зажимаем нос. Нет, это не имеет общего ничего с нечистым видением, с чистым видением. Чистое видение в тантре, в учении недвойственности, оно другого рода. Мы не отвергаем ничего, мы принимаем все, что существует в мире. Но мы учимся смотреть на него другими глазами. Мы учимся обнаруживать божественность во всем, что проявляется. Даже в том, в чем божественность не очень видна. На рынке, среди обычных людей, среди мирских дел. Вот если смотреть на все это глазами чистого видения, это обнаружить возможно. Но для этого мы должны задаться такой мотивацией воспитывать в себе чистое видение.
Мудрый йогин достиг освобождения при жизни и обрел форму высшего брахмана, непрерывного бытия, сознания и блаженства. Иллюзия для него – служанка. Иллюзия майя вводит в заблуждение весь мир. Она независима в проявлении своей великой силы. Но она опасается встретиться лицом к лицу с йогином, который достиг единства с Шивой.
Таким мудрым йогином нам предстоит еще стать. Что это значит стать мудрым йогином? Мудрый йогин всегда пребывает в сахаджа-самадхи. Мудрый йогин пребывает в реализации брахмаджняны. Он погружен в брахман. Мудрый йогин видит мир как иллюзию. Мудрый йогин всегда служит божественному источнику. Весь мир рассматривает как мандалу чистого видения. Мудрый йогин ничего не ненавидит, ничего не отрицает, ни к чему не привязывается. Он видит весь мир как проявление своего сознания, пребывает вне ума, в бесконечной любви, преданности к Богу. Можно много еще рассказать о мудрых йогинах, что у них реализованы савикальпа, нирвикальпа, самадхи, что их сознание не прерывается во сне, что в каналах они видят божеств, в нижних чакрах они видят дакини, ракини, лакини, хакини. То есть это их преобразованные энергии мирских желаний, энергии клеш, которые стали божествами. что они слышат звуки анахата нада, что они осознаны в сновидениях и могут превращаться в иллюзорное тело в сновидениях, что они никогда не отвлекаются и объединяют свое осознавание со всеми аспектами жизни. Можно много чего рассказать о мудрых йогинах. Но нам надо сосредоточиться на том, кто мы сейчас есть и что нам делать сейчас, чтобы стать этими мудрыми йогинами. Есть путь, по которому мы идем, и по этому пути надо идти. Ежедневные упасаны поклонения, ежедневные садханы утром и вечером, ежедневное чтение текстов, ежедневное сева служение, соблюдение врата взятых обязательств для своего статуса, принцип самаи. Жизнь, заполненная духовной практикой, практикой в особые дни почитания божеств, дикша, поклонение, все это создает нас как йогинов. И нужно глубже врастать в эту культуру, становиться самому источником, носителем этого воззрения садху, пропитываться этим учением. Тогда мы становимся мудрыми йогинами. И есть в мире очень много немудрых вещей. Очень много вещей, которые пытаются отобрать нашу мудрость, воспрепятствовать ей, бросают вызов ей. Йогин должен быть подобен духовному воину, который не боится принимать эти вызовы и храбро идет по пути вперед. Каждый день, годами, десятилетиями. Это цена, которую надо заплатить за то, чтобы стать таким мудрым йогином. Духовная жизнь, духовная практика – это невидимая внутренняя битва. Это не есть что-то внешнее. Мы можем делать внешние вещи, можем больше их делать, можем меньше. Но в основном вся реализация происходит внутри. Все опыты, рождение понимания, чакры и каналы – все это сугубо тонкие внутренние вещи. И очень мало людей могут понять и могут оценить то, чем вы занимаетесь. И здесь вы сами как бы являетесь мандалишваром, руководителем. Как вы решите, так и будет. Вы несете ответственность за то, кем вам быть в будущем. Принятие ответственности на духовном пути означает понять, что через 10 лет ты будешь тем, что ты делаешь сейчас, что ты думаешь сейчас. Вот что ты сейчас думаешь, какие семена закладываешь, тем ты и будешь через 10 лет. Все в твоих руках. Сейчас ты можешь управлять этим. Когда наступит 2026 год, ты уже не сможешь этим управлять. Уже будущее не будет в твоих руках, оно станет настоящим, потому что время, точка управления им пройдет, прошла. Она сейчас, вот сейчас она есть в ваших руках. Вы не можете сейчас управлять своим настоящим. Реальность 2016 года, семена ее закладывались лет 10 назад. Лет 12. Время уже прошло. Вы имеете то, что имеете. Вы уже ничего не можете с этим поделать. Сколько вам лет, ваш статус, ваш уровень интеллекта и способности, ваше окружение. Вы предыдущие 12 лет старались, чтобы обрести это. Но сейчас вы не можете повлиять на это. Уже семена дали всходы. Но вы можете повлиять на следующий период, на следующие 10-12 лет. В ваших руках, каким вы будете через 10 лет, через 20 лет. Какие семена вы заложите, то и взойдет. Это и есть закон кармы. Понимая это, йогин каждый день выполняет небольшую тапасию. Каждый день делает севу, накапливает заслуги, выполняет упассану. каждый день изо дня в день пребывает в осознанности. Он закладывает множество хороших причин, хороших семян, чтобы освободиться от сансары, обрести чистое видение и приблизиться к измерению божественных существ. Например, вы слушаете этот сатсанг, это одна из таких причин. Если вы сделаете выводы из него, это будет вторая причина. Если вы приложите усилия практиковать, это будет третья причина. Если вы измените свою мотивацию на служение Дхарме, это будет четвертая причина. И эти четыре заложенных причины сделают вас в будущем, через 10 лет. Бывает так, что проходят годы, кто-то становится святым, кто-то великим проповедником, кто-то монахом, кто-то мирянином, кто-то даже уходит из Дхармы, кто-то приходит. Хотя все начинали с одного старта. Потому что разные семена, разные причины ежедневно, ежегодно, много лет закладывались. И они потом созрели. Это как урожай. Каждому дается по участку, по одному гектару. Каждый сажает семена. Каждый ухаживает как может. А потом смотрят, что у кого зашло. У кого-то виноград, у кого-то пшеница. У кого-то бурьян, сорняки, колючки. Каждый получает в своей душе то, что он сажал. Вот наша душа подобна саду, а мы садовнику в нем. В этом саду надо тяжело, упорно трудиться каждый день. Быть садху означает упорно трудиться в своем саду. Вспахивать его. Вырывать колючки и сорняки клеш, колючки нечистого видения, колючки привязанности, мирские желания, сорняки. И сажать божественные цветы и деревья, которые в будущем дадут плоды реализации.
Когда представляется случай, йогин наслаждается объектами восприятия, которые затем разрушаются в самих себе, не загрязняя сознание йогина. Звук и прочие объекты восприятия, которые питают соответствующие органы чувств, слух и прочее, исчезают в атмане, как реки в океане. Шива-йогин, который поглотил в своем атмане все множество объектов восприятия, становится умиротворенным, как солнце, который остается, собрав в себе все свои лучи.
Объекты восприятия – это энергия. Пять органов чувств, пять карми-индрий, пять джняны-индрий – это каналы, которые передают нам связь с этой энергией. Зрительный, слуховой канал, осязательный, обонятельный, вкусовой. Прокрити, материальная природа, через эти каналы воздействует на нас. Кроме пяти основных органов чувств, есть еще много других. Так, по крайней мере, мирская наука говорит. Есть чувство равновесия, ощущение тепла, холода, ощущение жажды. И многие другие вторичные чувства. И вот все это каналы, по которым прокрити, материальная энергия воздействует на нас. И наша задача – растворить эту энергию, которая поступает по этим познавательным каналам, джнян-индриям. Растворить в божественном свете Абсолюта, в свете своего Высшего Я. Такое растворение называется вилая-кшана. Когда что-либо появляется в поле нашего восприятия и растворяется. Вот низший уровень, его также еще называют самоосвобождение, начальный уровень. Мы пребываем в осознанности недвойственного сознания, и что-то попадает в поле нашего восприятия. И в тот момент, когда мы обращаем внимание, что это попало, мы не теряем осознанности, и самоосознанность, как такой универсальный растворитель, растворяет эту энергию, если, конечно, Оно справляется, оно переваривает эту энергию. Если не переваривает, оно не растворяет. И задача йогина – пребывать в таком равновесии, чтобы воспринимать только те энергии, которые он может растворить, и держаться подальше от тех энергий, которые он растворить не может. Самоотдача означает, что мы не пытаемся растворять это, прилагая усилия по самонаблюдению. Вместо этого мы наблюдаем Всевышний источник всех восприятий, полагая, что Всевышний источник по своей силе гораздо сильнее нас. Он превосходит любые наши способности к наблюдению, самоосвобождению. Он неизмеримо сильнее нас. И наша задача просто отдавать любое восприятие Всевышнему источнику. Это значит, что когда я беру стакан, пью воду, я должен думать о Боге. Я должен сосредоточиться на свете Божественного источника, полностью предаться ему, не вынося никаких суждений по поводу стакана, не порождая никаких желаний. И тогда Божественный источник возьмет это, и он примет это как подношение. Я не присвою себе этот стакан. Мой ум не зацепится. Он не присвоит себе воду. Он не присвоит себе наслаждение от утоления жажды. Тело получит утоление жажды. Но ум ничего не получит. Ум останется с нулем. Он передаст это как почтальон, это наслаждение Всевышнему источнику. Он соединит восприятие, образ стакана, чувство влаги. Все, что возникает при восприятии, со Всевышним источником. Тогда это действие будет совершаться как махаягья, великое жертвоприношение.
Так заканчивается стхала, остатки пищи. Стхала – исчезновение живого и неживого. Когда Вселенная, состоящая из живых и неживых объектов, исчезает в линге, тогда йогин, освободившийся от отождествления с телом, зовется уничтоживший живое и неживое. Это восприятие существования мира основано на безначальном неведении. Когда неведение разрушено вследствие осознания единства Атмана, откуда же появится мир?
Ooh.